Насколько важно присутствие российского президента на втором форуме «Пояс и путь» в Пекине для приглашающей стороны и для самого Путина?
Здесь скорее важно присутствие для китайской стороны, потому что очень важно показать, что Россия находится в русле китайской политики. Официально Россия не является частью китайской инициативы «Пояс и путь». И российская позиция в данном случае очень очевидна, простая, что Россия поддерживает эту идею, считает ее очень полезной для развития и мировой торговли, и вообще новых отношений. Но Россия, это уже я добавляю скорее от себя, не может являться частью китайского проекта. И как следствие, у России есть свой проект, который называется Евразийское экономическое содружество. Это российский интеграционный проект, поэтому в известной степени они как бы друг друга могут дополнять, а могут и противоречить. И в этом плане Китаю важно показать, что Россия все-таки присутствует, она поддерживает, и это важный очень партнер, потому что без России мы увидим, что другие какие-то фундаментально крупные государства, ну, например, США или Индия, скорее выступают против этого проекта. А европейские страны, не ЕС, а именно отдельные европейские страны, все-таки по отдельности не могут составлять вот такой же массы, как Россия. Для России это тоже важный момент, заявить, какие планы есть у России. Потому что сегодня мы, по крайней мере, видим китайский глобальный интеграционный план. Он, может быть, не до конца сформулирован, не до конца продуман, но он вовлекает все больше и больше стран. Есть еще несколько десятков общественных организаций, крупных международных, которые тоже в этом участвуют. То есть это, с одной стороны, крупнейший проект, а с другой стороны, у этого проекта даже, строго говоря, нет организации. Это скорее движение, или как Китай называет, инициатива. Поэтому это глобальное перестройство экономического, а потом, наверное, и политического мира. Россия пока не вышла ни с каким своим глобальным планом. Все планы России, они национальные. И планы, связанные с освоением восточных территорий и с разворотом на восток, как бы это ни говорилось, это пока планы развития национальной экономики, но не международные планы. И вот для Путина это хорошая платформа заявить о том, что вообще Россия думает в плане нового экономического порядка. Нужен ли он, не нужен, как Россия в нем будет участвовать. Так что я думаю, здесь как бы две стороны сходятся воедино на одной площадке.
Для каких-то политических выпадов, как вы думаете, президент России Пекин сейчас может использовать? Помню, что 2 года назад на первом таком мероприятии он заметную речь произнес, он там одновременно и критиковал очень все западные концепции мироустройства, ну и, кстати, все глобальные намерения Китая он тоже ведь под сомнение поставил. Он сейчас дал накануне визита вот последнее интервью Жэньминь Жибао, и там он сказал, что нужно не только торговать, но и продвигать взаимные инвестиции, реализовывать совместные проекты. Но это как-то было обо всем и ни о чем.
Чтобы понять, в какую сторону будет вообще развиваться российская внешняя политика, надо понять, что мы сейчас имеем. Мы имеем сейчас Россия довольно сложную ситуацию в плане того, что у России практически не возникает никаких новых международных партнеров. И те партнеры, с которыми Россия стремится расширить взаимодействие, они оказываются странами, мягко говоря, со странной репутацией. Ну, например, довольно сложная ситуация с Венесуэлой. Было заявление и по итогам переговоров с Ким Чен Ыном, где российский президент сказал о том, что надо действовать в рамках международных норм. То есть, по сути дела, это выпад в сторону односторонней санкционной политики США. То есть, в общем, очевидно, что Путин умеет и правильно пользуется любой трибуной, чтобы щелкнуть по носу всех, кто не понимает особой роли России в этом мире. Но проблема как раз заключается в том, что количество, еще раз говорю, международных партнеров у России не увеличивается. Более того, нельзя сводить любое международное партнерство лишь к развитию торговых отношений. Обращу внимание, что Китай сегодня торгуют со своими формально оппонентами, с США, с Японией, значительно больше, чем, например, с Россией, которая является формально абсолютно дружным государством. Как следствие, проблема в том, что пока Россия, на мой взгляд, четко не сформулировала, а какую конфигурацию мира она хочет. Соответственно, критикуя всех остальных, мы должны понимать, что следующим вопросом будет, а что вы предлагаете? Потому что время от времени мы говорим о том, что необходимо восстановить нормы международного права, что, казалось бы, очень логично и очевидно, но вообще-то это международное право, которое сформулировалось после Второй мировой войны, было тоже далеко несправедливо, и 5 стран, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН решали контролировать весь мир. И тогда это было оправдано. Но это не значит, что международное право тогда было справедливо для всех. Нужно ли вырабатывать новую норму международного права? Это тоже хороший вопрос. Китай как раз и предлагает многие модальности этой выработки. Соответственно, можно критиковать кого угодно, но пока мы не сделали своего предложения или не дали своего видения мира, вся эта критика будет, к сожалению, ходить впустую.
Раз мы заговорили уже об исторической политике, после Второй мировой войны США предложили Европе план Маршалла. Пояс и путь сейчас некоторые с ним сравнивают. На ваш взгляд, в чем сходство и в чем различие?
Здесь ситуация не совсем такая же, как была с планом Маршалла. Во-первых, Китай предлагает весьма гибкую поэтапную политику в плане того, что Китай инвестирует в разные страны, но при этом пока что, по крайней мере, не требует соблюдения никакой иной своей модели, кроме экономической. Прежде всего, Китай формально не залезает в политику никаких стран, хотя я думаю, что это будет в любом случае следующим шагом. А во-вторых, Китай сегодня развивает один пояс, один путь, по нескольким направлениям, по нескольким таким траекториям. Китай обычно называет это транспортными коридорами, хотя там далеко не только речь идет о транспорте. Ну, например, из таких известных быстро развивающихся коридоров это Китай, Пакистан, Афганистан. Есть очень длинный такой евразийский коридор и так далее. Именно туда Китай направляет деньги, но здесь есть одна особенность. Китай вкладывает деньги не вообще в какие-то, во все области. И его задача, на мой взгляд, не столько поддержать экономики других стран, сколько за счет этой политики оторвать себе кусочек, прежде всего в плане перевозок, в плане природных полезных ископаемых и в плане новых технологий. Это и вызывает критику, что Китай скорее залезает в экономику стран, а не поддерживает ее. И при этом многие страны, особенно страны Центральной Европы, с большой радостью говорят о китайской помощи, потому что, как минимум, Китай тем самым вкладывает деньги, прокладывая новые пути, активизирует торговлю, активизирует взаимодействие между странами, особенно странами, которые поодиночке недостаточно средств для, скажем, развития своей самостоятельной роли. Китай предлагает свои услуги для продвижения товаров и так далее. Но не очень понятно, и пока Китай нигде не говорит об этом, и это тоже заметное отличие от плана Маршалла, а какое дальше будет развитие всей этой конфигурации? Должен ли мир однозначно признавать китайские культурные ценности? И каким образом многие страны будут отдавать кредиты и инвестиции? Как вообще дальше будет все это развиваться? То есть Китай, на мой взгляд, держит многие страны в такой неясности, в тумане. И во многом, может быть, это не потому, что Китай именно так задумал, а потому что Китай сам не очень понимает, как будет дальше развиваться ситуация. И достаточно вспомнить, как резко нанесли удар США по Китаю за последний год и практически сорвали многие планы продвижения китайских технологий в мир. Поэтому я думаю, что, да, безусловно, Китай воюет сейчас за себя и за свое будущее. Но многие страны пока, по крайней мере, это будет в ближайшие 5-10 лет, будут благодарны Китаю. А вот дальше следующее поколение политиков, которое придет к власти в этих странах, будет уже рассматривать, как рассчитываться с Китаем, как выходить из вот этой вот кредитно-инвестиционного взаимодействия с Китаем.
Говоря о критике, накануне этого второго форума в журнале Fortune появилась программная статья посла Китайской Народной Республики в США господина Цуй Тянькая, в которой он резко осудил Белый дом за всю эту критику этой китайской концепции. Потому что, да, Вашингтон не раз называл пояс и путь долговой ловушкой, угрозой мировой экономики, еще даже угрозой экологии. И приводил массу конкретных примеров, как Пекин туда заманивает небольшие государства. От Эквадора, где чуть ли не половину тропических джунглей реликтовых вырубили, до Кении, которую там превратили в большую помойку. Вот сами вы такие примеры конкретные, а не общие, знаете?
Первая критика будет безотносительно того, что делает Китай по-настоящему. Потому что само все расширение Китая всегда вызывает стандартный, так называемый, китайский алармизм. Даже если еще ничего не произошло. И это было исторически, и это есть сейчас. Второй очень важный момент. Ни о каких последствиях сегодня говорить вообще не приходится, потому что сам себе план «Пояс и путь» по-настоящему, если не брать теоретические подготовки, развивается от силы, наверное, 3 года. И ни о каких долговых ловушках, обязательствах сегодня говорить вообще не приходится. Нанесение вреда экологии, это, строго говоря, делается вообще-то не потому, что Китай такой, а потому что местные власти во многих странах просто отдают на откуп китайцам, а может быть и любой другой стране, свои природные ископаемые. То есть здесь не надо во всем винить китайцев. Я бы, честно говоря, обращал внимание на другой момент. У нас в мире, особенно в некоторых странах, не очень высокий уровень китаеведческой экспертизы. То есть людей, которые могут проводить долгосрочный анализ с учетом и предыдущего опыта Китая, и последующего развития. Вам любой человек, который хоть немного знаком с экономической и политической историей Китая, расскажет, что Китай всегда практически поддерживал любые страны региона, вкладывал туда больше иногда по деньгам, чем получал, но при этом требовал, это важный был момент, лояльности по отношению к Китаю как таковому, к китайским идеям, китайским ценностям. И многие страны отошли, понимая, что просто так деньги не выделяются. То есть сегодня мир серьезно изменился. Это не то же самое, что он был там и даже 30 лет назад, не говоря уже о 17 веке. Поэтому экономика сейчас является главной и ключевой. Вот пока мы не видим серьезной экспертизы и расчетов того, за счет чего многие страны, например, страны Центральной Европы, на мой взгляд, там Черногория, частично, наверное, речь может пойти о Чехии, вот за счет чего будут возвращать эти кредиты, за счет чего будут контролировать свой национальный сектор экономики. Поэтому сегодня больше алармизма. Но мир, на мой взгляд, напуган не Китаем. Мир напуган в основном США, потому что это же так США действовали еще несколько там, десятков лет назад, загоняя страны в кредитную петлю. То же самое было со стороны Латинской Америки. Поэтому многие страны, честно говоря, обвиняя Китай, не обращают внимания, что это они сами берут эти деньги. Они сами себя загоняют в петлю, а потом, пытаясь списать долги, начинают обвинять то США, то Китай, то, кстати говоря, Советский Союз, ушедший от нас, в том, что это они заставляли их брать деньги. На самом деле ситуация иногда значительно тоньше, чем может показаться.